Глава 21. Белый эконолайн размеренно катил вперед, двигаясь быстрее, чем до этого. Крутые повороты закончились. Выехав на прямой участок, машина набрала скорость, шум в кузове стоял громче, чем прежде, поскольку фургон ехал быстрее и к тому же свистел воздух, врывающийся тонкими струйками через 100 с лишним отверстий в крыше. Ричард и Холли лежали рядом на полуторном матрасе. Лежали на спине, уставившись на продырявленный потолок. Каждое отверстие казалось им яркой точкой. Не голубой, а просто настолько яркой, что цвет уже отсутствовал. Светлые точки на абсолютно черном фоне. Некие абстрактные понятия. Внутри полная темнота, а за листом тонкой стали абсолютный свет. Свет – противоположность темноты. Темнота – полное отсутствие света. Позитив и негатив. Оба абстрактных понятия контрастировали на металлической крыше. «Мне хочется увидеть небо», — сказала Холли. В фургоне было тепло, не жарко, как в первый день. Эту проблему решили врывающиеся со свистом потоки воздуха, создававшие относительный уют. И все же здесь оставалось настолько тепло, что Ричард снял рубашку, скатал ее в комок и положил под голову. «Мне хочется увидеть все небо целиком», — продолжила Холли, — «а не только его крохотные кусочки». Ричард ничего не ответил, он был занят тем, что считал отверстие в крыше. «Сколько сейчас времени?» — спросила Холли. 113, — ответил он. Она недоуменно повернулась. «Что?» «В крыше 113 отверстий», — объяснил Ричард. «Замечательно, а времени сейчас сколько?» «Половина четвертого по центральному времени». Холли перевернулась на бок, прижалась к Ричарду, положила голову ему на правое плечо. Закинула ногу ему на бедро. Колено Ричарда оказалось зажато между ногами Холли. «Сегодня среда, так?» — спросила она. «Среда», — подтвердил Ричард. Ему нечасто приходилось наслаждаться такой физической близостью с женщиной. Тело Холли было гибким и тренированным, упругим, но нежным, молодым, приятно пахнущим. Забываясь, Ричард наслаждался этим ощущением. У него участилось дыхание. Однако он не обманывал себя по поводу чувств Холли. Она прижималась к нему, но делала это для того, чтобы дать отдых больному колену, чтобы не скатиться с узкого матраса на пол. 51 час», — с тоской произнесла Холли. «Вот уже 51 час я не видела неба». 113 — простое число. Его нельзя получить, перемножив два целых числа. Вот число 112 можно получить, умножив 56 на 2, или 28 на 4, или 14 на 8. Число 114 можно получить, умножив 57 на 2, или 19 на 6, или 38 на 3. Но число 113 простое. Оно не имеет целых делителей. Число 113 можно получить, только умножив 113 на 1, или выпустив в крышу заряд дроби. «Ричард, я начинаю беспокоиться», — призналась Холли. «51 час. Число 51 не является простым. Его можно получить, умножив 17 на 3. Трижды 10 будет 30, трижды 7 будет 21, 30 и 21 будет 51. Это непростое число. Оно имеет целые делители». Подтянув левой рукой цепь, Ричард обнял Холли, прижимая ее к себе. «С тобой все будет в порядке», — убежденно заявил он. «Тебя не тронут. Ты для похитителей представляешь большую ценность, они с тобой ничего не сделают». Ричард ощутил, как Холли качнула головой. Всего один раз, но решительно. «Я беспокоюсь не о себе, а о тебе. Ты-то представляешь какую-нибудь ценность?» Ричард промолчал. На это ему нечего было ответить. Холли заморгала, и он ощутил прикосновение ее ресниц к своей груди. Фургон с ревом несся вперед быстрее, чем ему хотелось. Водитель выжимал из машины больше того, на что она была рассчитана. «Поэтому я начинаю беспокоиться», — повторила Холли. «Ты присматривай за мной, а я буду присматривать за тобой», — успокоил ее Ричард. «Я тебя ни о чем не прошу». «Знаю. И я не могу принять помощь от тебя». «Но ты не можешь мне помешать», — сказал Ричард. «Теперь это и мое дело тоже. Ублюдки совершили ошибку. Они пытались меня застрелить. У меня есть правила, Холли. Те, кто идет против меня, сильно рискуют. Я стараюсь быть очень терпеливым. Однажды, когда я учился в начальной школе, у меня была учительница. Кажется, это было на Филиппинах, потому что она постоянно носила белую шляпу с широкими полями. Так что это было где-то в жаркой стране. Я с самого детства был по росту вдвое выше всех своих сверстников, и она мне говорила: «Ричард, перед тем, как разозлиться, сосчитай до 10». Сейчас я тоже считал до 10 и гораздо дальше. Но теперь тебе не остается ничего иного, кроме как принять. Мы с тобой идем до конца, каким бы он ни был». Они умолкли. Фургон натужно ревел, глотая мили. «Ричард», — окликнула Холли. «Что?» «Обними меня». «Обнимаю». В доказательство своих слов Ричард нежно сжал ее в объятиях. Холли прильнула к нему. «Ричард», — повторила она. «Да». «Хочешь поцеловать меня еще раз? Мне так легче». Повернувшись к ней, Ричард улыбнулся в темноте. «И мне тоже большого вреда не будет». 8 часов со скоростью 65 или 70 миль в час, где-то от 500 до 550 миль. Вот сколько они проехали. По крайней мере, такова была оценка Ричарда. И у него, наконец, появились первые мысли по поводу того, куда направлялись похитители. «Мы находимся там, где отменили верхний предел скорости», — сказал он. Холли потянулась и зевнула. «Что?» «Мы едем быстро, под 70 миль в час на протяжении 4 часов. Лодер — человек дотошный. Он не позволил бы Стиви гнать так быстро, если бы существовал риск, что его задержат за превышение скорости. Значит, мы находимся там, где предел скорости повысили или вообще отменили. В каких штатах это сделали?» Холли пожала плечами. «Точно не могу сказать, в основном в западных». Ричард кивнул, мысленно провел на карте дугу. «На восток мы не едем», — сказал он. «Это мы уже решили. Так что мы сейчас где-то в Техасе, Нью-Мексико, Колорадо, Вайоминге или Монтане. Быть может, добрались до Айдахо, Юты, Невады или Аризоны. В Калифорнию еще не попали». Фургон сбавил скорость, и рев двигателя стал более натужным. Послышался лязг коробки передач. Водитель переключился с пятой на четвертую. «Горы», — определила Холли. И это был не холм, а длинный затяжной подъем. Шоссе начало взбираться вверх, на каждую милю фургон набирал несколько сотен футов высоты. Время от времени он дергался влево, обгоняя медленно ползущие машины. Редкие. Водитель ехал на четвертой передаче, вдавив педаль газа в пол. Наконец, рев двигателя утих, водитель переключился на пятую передачу, проехал на ней немного и снова перешел на пониженную. Начался затяжной спуск. «У нас должен кончиться бензин», — сказала Холли. «Этот двигатель дизельный, а не бензиновый», — возразил Ричард. «У нас были такие машины в армии. Бак емкостью 35 галлонов. На одном галлоне дизель делает по шоссе миль 25, так что бака хватит почти на 900 миль». «То есть до самых отдаленных уголков Соединенных Штатов», — печально заключила Холли. Путешествие продолжалось. Фургон в течение нескольких часов надрывно ревел, борясь с горами, затем свернул с шоссе. Спустилась ночь. Яркие отверстия в крыше померкли, затем совсем исчезли, стали темнее самой крыши. Позитив и негатив. Фургон резко вильнул вправо, сворачивая с шоссе. Покрышки завизжали на асфальте, далее последовала беспорядочная последовательность поворотов, остановок и рывков вперед. Ухабистые спуски и крутые виражи, преодолеваемые на пониженной передаче. Относительно ровные отрезки, плохой асфальт, хороший асфальт, уклоны, щебенка, выбоины. Ричард представил себе, как лучи фар мечутся влево и вправо, вверх и вниз. Фургон уменьшил скорость, практически остановился, сделал крутой поворот направо. Подпрыгивая, проехал по деревянному мосту. Затем затрясся по грунтовой дороге с торчащими корнями. Машина двигалась медленно, виляя из стороны в сторону. Казалось, она едет по высохшему руслу реки, по узкой каменистой дороге. Судя по всему, это был самый последний отрезок пути. Похоже, конечная цель была уже близка. Водитель больше никуда не торопился, чувствуя себя дома. Однако последний отрезок пути отнял много времени. Дорога была плохая, и фургон еле тащился. Из-под колес вылетали мелкие камешки. Покрышки сердито гудели на неровной поверхности. Так продолжалось 40 минут. 50 минут. Ричарду стало холодно. Усевшись, он встряхнул свою рубашку. Надел ее. Тряска продолжалась уже целый час. За это время с такой скоростью можно было проехать миль 15 от силы 20. И вот, наконец, фургон прибыл на место. Взобравшись на последний пригорок, он остановился. Двигатель затих, наступила гнетущая тишина. В безмолвии необъятной пустоты было слышно, как капает влага с остывающего глушителя. Двое похитителей, измученные и опустошенные, сидели в кабине и молчали. Затем они вышли. Послышался звук открывающихся дверей, заскрипели пружины сидений. Раздались шаги по гравию. Двери захлопнулись, оглушительный металлический лязг в полной тишине. Шаги зашуршали по гравию, направляясь к задней двери. В руке водителя тихо звякнули ключи. В замке завозился ключ. Щелкнул язычок. Рукоятка повернулась. Распахнулась одна створка. Лодер подпер ее железной стойкой. Затем распахнул вторую створку, подпер ее. Махнул глоком, предлагая пленникам вылезать. Ричард помог Холли пробраться по неровному полу, выпрыгнул наружу. Отрезок цепи, прикованный к руке, со звоном упал на землю. Подхватив Холли на руки, Ричард опустил ее рядом с собой. Они стояли, опираясь на неровный пол фургона и оглядывались по сторонам. Совсем недавно Холли хотела увидеть небо. Теперь она стояла под самым невероятным небом, какое только когда-либо видела. Небо было темно-темно-синее, почти черное, и оно казалось необъятным. Оно бесконечно уходило в бескрайнюю высь, оно было размером с целую планету. На нем, рассыпанной солью, сверкали сотни миллиардов ярких звезд, бесконечно далеких, но при этом неестественно живых. Звездная пыль терялась в самых дальних холодных закутках Вселенной. Ночное небо было огромным и простиралось в бесконечность. Фургон стоял на поляне в лесу. Воздух был насыщен терпким ароматом сосен, запах был очень сильным, чистым и свежим. Повсюду вокруг чернела сплошная масса деревьев, покрывавших рваные склоны гор. Поляна была окружена лесистыми горами, она была просторной, бесконечно черной, безмолвной. Справа вдалеке смутно виднелись черные силуэты строений, это были длинные приземистые бараки, деревянные, затаившиеся в темноте. На краю поляны стояли люди, они рассыпались среди ближайших деревьев, Ричеру были видны их смутные тени. Всего человек 50-60, стоящих неподвижно, молча. Все в темной одежде, все с черными лицами, выкрашенными ночной камуфляжной краской. На фоне черных деревьев сверкали белые глаза, все держали в руках оружие. Ричард различил автоматические винтовки и пулеметы, небрежно перекинутые через плечи молчаливых, настороженных людей. Еще здесь были собаки, крупные овчарки на толстых кожаных поводках. Среди собравшихся было несколько детей. Ричард разглядел их в темноте, притихшие дети жались в кучки и смотрели на прибывших заспанными глазами. Они прятались за спины взрослых, испуганные, но охваченные любопытством. Сонные дети, разбуженные среди ночи для того, чтобы стать свидетелями какого-то знаменательного события. Лодер повернулся на месте, жестом подзывая молчаливых зрителей подойти ближе. Он неопределенно махнул рукой, словно инспектор манежа в цирке. «Мы ее привезли!» — крикнул Лодер, разрывая ночную тишину. «Сучка из ФБР здесь!» Его голос отразился от отдаленных гор. «Где мы находимся, черт побери?» — спросила Холли. Обернувшись к ней, Лодер усмехнулся. «У нас», — тихо ответил он. «Там, где твои дружки из ФБР тебе не помогут». «Почему? Где мы, черт побери?» «Ты этого не поймешь». «Почему? Где-то же мы находимся, верно? На территории Штатов?» Лодер покачал головой. «Нет». «В Канаде?» — удивленно спросила Холли. «И не в Канаде, сучка». Холли обвела взглядом хвойные деревья и горы, посмотрела на бескрайнее ночное небо, поежилась, ощутив холод. «Но это уж точно не Мексика!» Лодер торжественно распростер руки. «Это совершенно новая страна», — объявил он.